Пророческую силу. Но мы-то знаем, что это не так. Даже если бы Дэн не скрывал свое сияние от всех на протяжении многих лет, он не отважился бы противоречить умирающему, особенно с такими пытливыми голубыми глазами. Правда в том, что хотя бы один, а то и оба из его двойных снов были в некотором роде пророческими. Но Дэн либо понимал такие пророчества только наполовину, либо не понимал их вовсе. Но теперь, сидя на унитазе в одних трусах и дрожа всем телом, не только от холода, он понял гораздо больше, чем ему бы хотелось. Томми умер. Скорее всего, от руки своего жестокого дяди. А вскоре после этого его мать покончила с собой. Что же до остальной части сна, или той призрачной шляпы, которая сегодня катилась по тротуару?
«Держись подальше от женщины в шляпе. Она сучья королева адова замка».
«Меня она не волнует», — сказал Дэн.
«Встанешь у нее на пути, сожрет живьем».
Но Дэн не собирался с ней встречаться. А уж вставать на пути, так тем более. Что касается Дини, то за ее бешеного братца и запущенного ребенка он ответственности не несет. Теперь на Дэне даже не лежал груз вины за украденные 70 баксов. Дини продала кокаин. В правдивости этой части сна Дэн не сомневался. Так что они были квиты. Более чем. Что его волновало, так это где достать выпивку? Да чего уж там, не просто достать, а нажраться в хлам. Конечно, чувствовать теплый солнечный свет по утрам было приятно. Приятно было чувствовать усталость в натруженных мышцах. Не испытывать похмелье по утрам тоже было приятно. Но цена, все эти безумные сны и видения, не говоря уж о залетных и непрошенных мыслях чужаков, была слишком высока. Так высока, что не вынести. Он сидел на единственном в комнате стуле и читал роман Джона Сэнфорда в свете единственной в комнате лампы до тех пор, пока в 7 утра не зазвонили колокола двух городских церквей. Потом надел свои новые, для него во всяком случае не были новыми, сапоги и даффл-кот и вышел наружу, в мир, который изменился и стал мягче. Все острые углы исчезли, снег еще сыпал, но уже гораздо тише. «Мне нужно убраться отсюда и вернуться во Флориду. В жопу Нью-Хэмпшир, где даже 4 июля должно быть валит снег!» Ему ответил голос Хэллорана, тем же тоном, каким он разговаривал с ним в детстве, когда Дэн еще был Дэнни, но теперь к нему добавились стальные нотки.
«Уж лучше тебе осесть где-нибудь!» «Иначе ты вообще не сможешь остановиться!»
«И тебя в жопу, старик!» – пробормотал он. Он пошел назад, к красному яблоку, поскольку магазины, продающие крепкое спиртное, не откроются еще по меньшей мере час. Пытаясь определиться, он медленно расхаживал между холодильником с пивом и холодильником с вином, потом решил, что если уж ему нужно надраться, то сделать это нужно максимально мерзким способом. Вытащив две бутылки Thunderbird, 18 градусов. Отличная замена виски, если оно временно в недосягаемости. Дэн было направился к кассе, но остановился.
«Потерпи еще один день. Дай себе последний шанс».
Он мог бы, но зачем? Чтобы снова проснуться в постели с Томми, которому кто-то снес половину черепа. В следующий раз это может оказаться и Дини, пролежавшая в ванной комнате 2 дня, прежде чем управляющий устал стучать в дверь и отпер ее своим ключом. Дэн не мог этого знать. И Эмиль Кэмер, будь он здесь, с этим бы горячо согласился. И все же он знал. Знал? Так какого черта?
Может, эта гиперчувствительность пройдет? Может, это лишь временный эффект? Этакая... экстрасенсорная белая горячка. Может, если ты дашь себе еще немного времени...
Но время меняется. Факт, который в полной мере осознают лишь алкоголики и наркоманы. Когда ты не можешь заснуть, когда боишься обернуться в страхе от того, что можешь увидеть,
Время растягивается и скалит острые зубы. «Вам помочь?» — спросил продавец, и Дэн знал, долбанное сияние, долбанная хрень, что заставляет его нервничать. Почему бы и нет? Растрепанные волосы, круги под глазами, вялый и неуверенный шаг. Дэн наверняка походил на торчка, который раздумывает, а не достать ли ему пушку и потребовать содержимое кассы. «Нет», — ответил он. «Я только что обнаружил, что забыл бумажник». Дэн вернул зеленые бутылки в холодильник. Когда он его закрыл, бутылки сказали ему ласково, как старые друзья. «До встречи, Дэнни». Закутанный до бровей Билли Фриман уже поджидал его. Он протянул Дэну старомодную лыжную маску с вышитой на ней эмблемой «Эннистонских циклонов». «Что еще за циклоны?» — полюбопытствовал Дэн.
«Эннистон находится в 20 милях к северу от нас. В футболе, баскетболе и бейсболе они наши главные соперники. Если кто-то увидит тебя в этой маске, то запустит в голову снежком. Но другое у меня просто не было».
«Ну тогда вперед, циклоны!» — натянув маску, сказал Дэн.
«Трахал я тебя и ложь твою!» — огрызнулся Билли, осматривая его. «У тебя все нормально, Дэнна?»
Ночью не очень-то спалось.
«Да уж, чертов ветер развылся не на шутку, правда. Напомнил мне мою бывшую, когда я заикнулся о ночи бурной любви. Ну что, готов к работе?»
«Более-менее».
«Тогда поехали. У нас сегодня тяжелый день».
День действительно оказался тяжелым. Но к полудню из-за туч показалось солнце, и температура снова перевалила за 50 градусов. Снег таял, и Минитаун наполнился журчанием сотен маленьких водопадиков. С повышением температуры у Дэна улучшилось настроение, и он даже не заметил, как начал напевать: «Парень, я был точно таким», следуя взад-вперед за своим снегоочистителем по стоянке небольшого торгового центра около городского парка. Над головой у него хлопал на ветру плакат, который обещал уйму товаров по мини-ценам. Днем ветерок скорее шептал, а не завывал, как ночью. Видений не было. После работы Дэн потащил Билли в повозку Чака и заказал им по бифштексу. Билли предложил купить пиво, Дэн покачал головой. «Держусь подальше от алкоголя, а то если начну, то вряд ли смогу остановиться».
«Тебе стоит поговорить с Кингсли», — сказал Билли. «На этой почве он 15 лет назад развелся с женой. Сейчас там в порядке, но его дочь до сих пор с ним не разговаривает».
За ужином они пили кофе. Много кофе. В свое логово на третьем этаже особняка на Эллиот-стрит Дэн вернулся сытым, усталым и, к своей радости, трезвым. Телевизора у него не было, зато был недочитанный роман Сэнфорда, в который он и погрузился на пару часов. Одним ухом Дэн прислушивался к ветру, но тот не усиливался. Кажется, вчерашний ураган стал финальным зимним аккордом. Дэна это устраивало. В 10 он лег в постель и почти сразу заснул. Утренний визит в Красное Яблоко казался теперь каким-то наваждением, словно бы он пошел туда в приступе лихорадки, которая теперь уже прошла. Дэн проснулся посреди ночи, но не из-за ветра, а дикого желания поссать. Встав с кровати, он прошаркал в ванну и включил свет. В ванне стоял цилиндр. Он был полон крови.
«Нет», — сказал Дэн, — «это сон». «Или двойной сон. Или тройной. Может, даже четверной».
Эмилю Кэмеру Дэн тогда рассказал не все. Он умолчал о своем страхе, что когда-нибудь он просто потеряется в этом сонном лабиринте, а пути назад уже не найдет.
«Все, что в мире зримо, мне или мнится, сон во сне».
Да только все это настоящее, как и сам цилиндр. Его бы не увидел никто, кроме Дэна, но это ничего не меняло. Цилиндр настоящий. Дэн знал, где-то в мире он есть. Уголком глаза Дэн увидел какую-то надпись на зеркале над раковиной. сделанную помадой.
Нельзя мне на нее смотреть.
Поздно. Голова уже поворачивалась. Дэн слышал дверной скрип шейных сухожилий. Да и какая разница? Ведь Дэн и так знал, что там написано. Миссис Месси сгинула, как и Хорас Дервинт. Они томились в шкатулках-сейфах, спрятанных в недрах его разума. Но Оверлук еще с ним не закончил. На зеркале не помадой, а кровью было начертано одно единственное слово — «Тремс». Под надписью «В раковине» валялась окровавленная футболка храбрецов.
«Конца этому не будет», — подумал Дэнни.
Оверлук сгорел дотла, а самые страшные из его порождений рассованы по сейфам. Но засунуть в сейф сияние я не могу, потому что оно не просто во мне. Оно — это я. Если я не буду заглушать его выпивкой, то видения будут преследовать меня до тех пор, пока не сведут с ума. Дэн смотрел на свое отражение в зеркале. Надпись «Тремс» алела на фоне его лба, словно клеймо. Нет, не сон это. В раковине валялась футболка убитого ребенка, а в ванне стоял наполненный кровью цилиндр. Безумие надвигалось. Дэн уже видел его в своих выпученных глазах. И тут, словно луч фонарика во тьме, Дэн услышал голос Хеллорана.
«Сынок, ты многое видишь, но эти видения, они как картинки в книжке. В Оверлуке ты не был беспомощным ребенком. Не беспомощен ты и сейчас. Наоборот, закрой глаза, а когда откроешь, вся эта дрянь исчезнет».
Дэн закрыл глаза. Он попытался отсчитывать секунды, но водоворот мыслей в голове дал ему добраться лишь до 14-й. Он уже представил, как руки неведомого хозяина цилиндра смыкаются у него на горле. Но глаз Дэн не открыл. Он ждал. Идти-то все равно было некуда. Наконец, набравшись храбрости, Дэн открыл глаза. Ванна опустела. Раковина тоже. Исчезла и надпись. Оно еще вернется. В следующий раз это будут ее пробковые сандалии. Или я увижу в ванной ее саму. Почему бы и нет? Ведь миссис Месси я тоже увидел в ванной. А умерли они одинаково. Только вот денег у миссис Месси я не крал и тайком от нее не смывался. «Я дал себе еще один день, и я продержался», — сообщил он в пустой комнате. «Уже что-то». Да, и хотя на работе день выдался тяжелый, это был хороший день, что Дэн с радостью признавал. Днем все было тип-топ, а вот ночью... Разум — школьная доска, а выпивка — тряпка. Дэн лежал без сна до 6 утра. Потом он оделся и снова отправился в Красное Яблоко. На этот раз он не колебался, только вместо 2 бутылок Бёрд взял из холодильника 3. Как там говорится, воровать так миллион? Продавец сложил бутылки в пакет без комментариев. Он привык к ранним пташкам, покупающим вино. Дэн дошел до парка, уселся на одну из скамеек в мини-тауне и вытащил из пакета одну из бутылок, глядя на нее, как Гамлет на череп Юрика. Сквозь зеленое стекло содержимое было больше похоже на крысиный яд, чем на вино. «Можно подумать, это плохо», — сказал Дэн и отвинтил крышку. На этот раз заговорила его мать, Венди Торренс, которая докурилась до смерти. Потому что когда самоубийство — единственный выход, можно, по крайней мере, самому выбрать оружие.
«И вот этим все закончится, Дэнни? Все было ради этого?»
Он повернул крышку против часовой стрелки. Потом завинтил ее. Потом снова крутанул в обратную сторону. На этот раз он ее снял. От вина пахло кислятиной. Запах музыки из музыкальных автоматов, дерьмовых баров и бессмысленных ссор, за которыми следовали драки на парковке. В конце концов, жизнь такая же глупость, как эти драки. Мир — это не хоспис под открытым небом. Мир — это отель «Оверлук», где вечеринка никогда не заканчивается. Где мертвые остаются живыми навсегда. Он поднес бутылку к губам.
И для этого мы так боролись, чтобы выбраться из этого проклятого отеля, Дэнни. Для этого так старались построить для себя новую жизнь.
В ее голосе не было упрек, только печаль. Дэнни снова завернул крышку. Потом открутил. Завернул, открутил. Он подумал, если я выпью, Оверлук победит. Несмотря на то, что отель сгорел дотла, когда взорвался бойлер, он победит. Если я не выпью, я сойду с ума. Он подумал, все, что в мире зримо мне или мнится, сон во сне. Он все еще крутил крышку туда-сюда, когда его обнаружил Билли Фриман, проснувшийся с позаранку от смутного тревожного ощущения, что случилось что-то плохое.
«Ну что, Дэн, ты выпьешь или так и будешь дрочить?»
«Выпью, наверное. А что еще делать?» И Билли сказал ему, что... Когда в четверть девятого утра Кейси Кингсли пришел на работу, он не очень удивился при виде нового подчиненного, сидящего у двери его кабинета. Не удивило Кингсли и то, что в руках у Торренса была бутылка. Торренс свинчивал с нее крышечку и тут же завинчивал обратно. Да и чего удивляться, если у парня с самого начала был этот ошарашенный, устремленный вдаль взгляд, который бывает у завсегдатаев винных магазинов. Билли Фриман сиял слабее Дэна. Несравнимо слабее. Но и простой искоркой дело у него не ограничивалось. В первый же день он позвонил Кингсли из сарая с оборудованием, как только Дэн направился через дорогу к муниципальному зданию. «Есть тут один парень, который ищет работу», — сказал тогда Билли. С рекомендациями у парня не очень, но Билли считал, что тот сгодится ему в помощники до дня поминовения. Кингсли, который уже давно научился доверять Билловой интуиции, согласился. «Нанять нам в любом случае кого-то придется», — сказал он. Ответил Билли довольно необычно, но ведь Билли и сам-то был необычным. Однажды, 2 года назад, он вызвал скорую за 5 минут до того, как какой-то малыш свалился с качели и разбил себе голову.
«Мы ему нужны больше, чем он нам», — сказал тогда Билли.
И вот парень здесь. Сидит, наклонившись вперед, словно в очередном автобусе или за барной стойкой, а винищем несет на весь коридор. Кингсли, у которого выработалось чутье гурмана на подобные запахи, без труда определил пойло.
«Тандерберт, как в той салонной присказке. Кто идет, Тандерберт, а цена пида дна».
Но когда Торренс посмотрел на Кингсли, тот увидел в глазах парня одно лишь отчаяние.
«Меня к вам Билли послал».
Кингсли промолчал. Он видел, что парень борется, собираясь с мыслями. Это было видно по его глазам, по загнутым к низу уголкам рта, но в основном потому, как парень держал бутылку. Он ее любил, ненавидел и нуждался в ней одновременно. Наконец Дэн выдавил из себя слова, от которых бежал всю жизнь.
«Мне нужна помощь».
Он провел рукой по глазам. Кингсли нагнулся и ухватился за бутылку. Мгновение парень держался за нее, потом отпустил.
«Тебе тошно. Ты устал», — сказал Кингсли. «Это я вижу. И не надоело тебе тошниться?»
Дэн посмотрел на него. Горло ходило ходуном. Наконец, пересилив себя, он сказал:
«Вы даже не представляете, насколько».
«Может, и представляю».
Из своих огромных брюк Кингсли достал огромную связку ключей. Один из них он вставил в замок двери с надписью «Муниципальная служба Фрейзера» на матовом стекле.
«Заходи, давай поговорим», —